17:05 Лосев вошел в приемную, поздоровался с Александрой Андреевной. Он специально пришел пораньше поболтать с ней. Она работала в исполкоме в этой приемной 15 лет. Помнила Лосева мелиоратором, в полушубке и валенках с галошами. С тех пор сохранял он к ней тоже уважительное отношение. Также, входя, здоровался за руку, сообщал лыковские новости, рассказывал, что за дела у него к начальнику. За высокой обитой дверью кабинета люди менялись. Александра Андреевна оставалась, и он приходил не только к ним, но и к ней. Часто, будучи в исполкоме, заглядывал просто к ней проведать ее, и она это ценила. В 17:15 голос Уварова в селекторе произнес: «Сергей Степанович, пожалуйста». Тут же дверь отворилась, и из кабинета вышел Сечихин. Он поздоровался с Лосевым радушно, как бы обрадованно, но не протягивая руки. «Как головка?» — спросил он, подмигивая. Лосев вяло усмехнулся в тон ему и тоже подмигнул. «Зачем он это сделал?» Он и сам не понимал. «Думал, что возненавидел, что с трибуны еще скажет про сечихинское хамство». И вот ничего, оказывается, не осталось, разрядилось, ушло и будет здороваться, как ни в чем не бывало. «И что же, приняли ее?» — спросил он окончание истории, которую рассказывала Александра Андреевна про свою дочь. Александра Андреевна заторопилась, поглядывая на селектор. Лосев же слушал спокойно, раздумывая над тем, что Тучкова-то не слушал бы про дочь, а выложила бы про Жмуркину заводь Александре Андреевне и всем другим секретаршам и машинисткам, кому угодно, без различия должностей. С этой досадной мыслью он вошел в кабинет Уварова, и непредвиденное это чувство помешало ему. «Хорошо, что имелся план разговора, продуманный Аркадием Матвеевичем. Сперва об одной давней просьбе Уварова подключить дом отдыха строителей городской электросети. Просьба была несрочная. Дом отдыха второй год питался по времянке и еще бы мог подождать. Перед отъездом Лосев вызвал энергетиков. Они упирались. Они всячески вынуждали строителей возвести коробку под станции. Но Лосев поднажал и заставил их выкроить мощность и подключить дом отдыха без всяких условий. Уваров одобрительно кивнул. Мягкие округлые морщины на его одутловатом бледном лице чуть раздвинулись. Уяснил, что все это время Лосев помнил его просьбу, хотя Уваров ни разу не повторил ее. Уваров откинулся на спинку кресла, позволяя себе расслабиться. Он был старше Лосева года на два, но с тех пор, как переместился в этот кабинет, различие увеличилось, и в последнее время Лосев воспринимал его как человека значительно старшего по возрасту. Коротко обстриженная лобастая голова Уварова подвижно сидела на поджаром крепконогом теле, хорошо приспособленном к хождениям по стройплощадкам, шатким лесам, езде по глинистым проселкам на вездеходах, к спускам в каменные карьеры, многочасовому вышагиванию, подсковым пролетам, эстакадам, путям. В нем не было ничего лишнего, движения его были чуть замедлены, но точны. Говорил он короткими фразами, без междометий, корякани, без туманных или общих слов, которые понимай, как хочешь. Слегка затемненные очки мешали видеть выражение его глаз, стекла скрадывали оттенки, оставалось лишь бесстрастное внимание, устремленное на собеседника. С ним было приятно иметь дело и опасно. Не в пример своему предшественнику, он не тянул, не уклонялся от ответа. Было замечено, что он старается решить вопрос по возможности сразу и окончательно. Если он откладывал на неделю, то ровно через неделю он звонил и говорил «да» или «нет». Работоспособностью он обладал неслыханной. Приезжая в Лыков после целого дня хождений, совещаний, вечером у себя в номере, он просматривал бумаги, изучал сводки, диктовал письма. Он ввел копировальные аппараты, на которых, между прочим, иногда приказывал размножать для всеобщего сведения безграмотные докладные некоторых работников, собственноручно подчеркивал ошибки и нелепости. Первым в области он стал работать с диктофоном, первым научился пользоваться карманным компьютером, который купил, будучи в Штатах. «Значит, дом отдыха можно подключать к городской сети?» Для проверки повторил Уваров и тут же выключил селектор, передал это в отдел. Снял очки, потер глаза. «Спасибо тебе». Глаза у него были водянистые, холодные. «Дальше». Второе дело было о новых машинах для дорожников. В последний момент выделенные машины область передала на строительство автомагистрали. Лосев, будто ни о чем не зная, напомнил обещание Уварова. «Обещал», — подтвердил Уваров. «Мне тоже обещали, однако отобрали. Автострада не местного значения, ты что, не знаешь?» Некоторое подозрение сквозило в его вопросе. Лосев был на хорошем счету. А хорошему руководителю полагается знать обстановку и выдвигать требования реальные. Однако уклониться Уварову не удалось. Дело обстояло сложнее. В свое время, пообещав машины, Уваров попросил дать дорожникам склады у пристани, поскольку часть магистрали пройдет по Лыковскому району в 5 километрах от города. Лосев помог. Предоставил, что, между прочим, было ему непросто. И на сессии исполкома сказал о дорожных машинах, катках, асфальтоукладчиках, грейдерах. Вдвое больше улиц можно будет заасфальтировать. «Да, влип я», — уныло сказал Лосев, напомнив все это. «Понадеялся. Привык, что раз с вами уговорено, все равно что в кармане». Грубоватый прием, но по правилам честный. Он смотрел на Уварова без осуждения, с покорностью обманутого подчиненного. «Хорошо, хоть на вас не ссылался», — добавил Лосев, — «имени не назвал». Уварову должно было быть неловко. «Что делать?» — сказал он. «Одно начальство предполагает, а другое располагает». Лосев не ответил. Он захлопнул папку и удрученно молчал. Пауза затягивалась. Лосеву надо было, чтобы Уваров заговорил первый. Он мог сказать «все у тебя» или «свое дальше». Но Уваров все же захотел загладить неловкость. «Роддом у тебя отличный. Мне докладывали. Молодцы вы. Как там, сколькими пробили?» Насчет коек Лосеву еще предстояли хлопоты. Тем не менее он сказал без интереса «сколькими сами дожмем». Возникло новое молчание. Лосев все еще сидел, опустив голову. Когда-то, придя сюда с завода, Уваров, принимая посетителей, демонстративно включал секундомер. Толстая луковица старого спортивного секундомера лежала на столе и звонко тикала. Многие возмущались. Уварову осторожно указали, что это не помогает, а мешает, угнетает людей. Вместо выигрыша времени получается черт знает что. Секундомер исчез. Но какое-то тиканье в кабинете Уварова осталось. Лосев смотрел на носки своих новых туфель. «Может, еще что надо?» — примирительно спросил Уваров. Формально вопрос относился к роддому. Добиться такого вопроса от Уварова было победой, редкой удачей. Уваров почти никогда не позволял себе такого невыгодного жеста. Фактически можно было попросить помимо коек, то есть спецкроватей, машину для вывоза мусора или автобус, деньги на освещение, штатную единицу инженера, пионерский стадион. Чутье подсказывало ему готовность Уварова дать и дать с лихвой. Не тот человек Уваров, чтобы оставаться в долгу. Можно было закинуть на счет прохудившего с моста, о котором давно шли хлопоты, о крыше. При мысли о крышах сразу же заломило в затылке. От одной мысли про крики, скандалы, просьбы, какие были, какие ждали его к осени, из какой-нибудь сотни листов железа всюду текло. Всюду надо было менять, все срочно, все аварийно, не хватало железа, не хватало шифера, сантехники, труб, начальники служб, замы, измученные бесконечными прорехами изношенного городского хозяйства. Если бы они узнали, что он откажется от такой счастливой возможности получить, что никому из них ничего не отколется, они б ему не простили.